Девочка-цветок перед нами. Переплетается абсурд, счастье и печаль.
Это защита. Ты посмеялся над собой раньше, чем это сделали другие. Буквы, черточки и точки, и крючочки запятых. Утешительницы строчки на платочках носовых. Стишки такие узелки на память. Прочитал стишок, что-то вспомнил. А без стишка тьма.
Вот, браво!
Добрый вечер, дорогие зрители, дорогие подписчики, дорогие друзья. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. Как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии, которая когда-нибудь, я надеюсь, станет настоящей и живой, но пока виртуальная, с нашими замечательными гостями. Сегодня мой гость — поэт Вера Павлова. Верочка, привет.
Здравствуйте, Ксения, рада вас видеть.
Взаимно, дорогая Вера. Вера — источник позитива. Вот все годы войны вы наверняка читали потрясающие по своей эмоциональной силе стихи Веры Павловой, трагические стихи, стихи, которые просто насквозь разрезают это тяжелейшее время. И вдруг, вот что называется, настоящий талант талантлив во всем. И вдруг... Вдруг Вера превратилась в настоящую клоунессу, и они вместе со своим партнером Колей Терентьевым открыли свой комический театр, комический дуэт, который называется «Ветераны детства». Вот мы сейчас говорили до начала записи нашего эфира, я хотела с этого начать, но... Потому что я лишь думаю, что мне это напоминает, этот театр комический. Полонин, конечно, где переплетается абсурд, счастье и печаль, и грусть, и атмосфера. Как? Да, сказала Вера, это Полонин. Ну вот на этом я замолкаю и прошу Верочку рассказать поподробнее о том, как родился этот проект, ужасно скучное слово, этот театр, кто придумал, как все это началось.
Это началось 30 марта сего года в Риме, где на вилле Боргезе в старинном, на трибунах старинного ипподрома мы праздновали 80-летие моего Коли. Как раз в присутствии Полунина и других клоунов, потому что там очень кстати подвернулось снежное шоу, и в день своего юбилея 80-летия Коля сыграл два спектакля.
Коле 80 лет?
Да, вот уже несколько лет. Да, ему 80 лет. И когда мы выбирали место для празднования и наткнулись на этот ипподром, Коля вдруг совершенно спонтанно, как все, что делают клоуны, их никогда не знаешь, что они сделают через минуту, Коля вдруг стал по этим трибунам прыгать вверх. Прыг, прыг, а каждая трибуна метром в высоту. И вот так прыг, 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 и все 8 трибун пропрыгал до самого верха. У меня есть видеосвидетельство. Так у меня родилась идея нашего канала «Ветераны детства». Это YouTube-канал, где мы публикуем Колины веселые подвиги. Вот это наше ключевое слово – веселые подвиги. Вещи, которые сделать трудно и в то же время весело. У нас уже около 60 видеосюжетов.
68-й, я видела.
Верно, 68-й. Да. Да. Мои любимые веселые подвиги – это как мы крутим вдвоем один обруч. Вот я сейчас говорю, а вы, зрители, берите себе это на заметку, попробуйте как-нибудь сами. Вдвоем крутить
в смысле,
один
хула-хуп?
Обруч. Да, да, залезайте вдвоем в один хула-хуп и крутите. Вдвоем. Другой мой веселый подвиг, более лирический, мы красили одуванчики. Еще из любимого, нежного, мы пускали мыльные пузыри из обручальных колец. Кроме того, Коля залезал на деревья, делая свою зарядку. Он каждый день делает зарядку и 120 раз поднимает вот так руки. А я ему дала в одну из рук тяжелый глобус и стала ему называть название стран, а он называл мне столицы. Причем я называла страны по бумажке, а Коля столицы говорил наизусть. И так вот он 120 раз поднял руки и назвал 60 столиц. Стран, которых я даже название стран не все знала по бумажке. Он наизусть. Это был веселый подвиг. Вот этим мы занимаемся.
А Это вы пишете сценарии, вообще как это все происходит? Или это такие этюдным методом, что называется?
Ну, это импровизация. Mm-hmm. Идем гулять на озеро, вдруг видим поливальная машина. Вот так вот распустила свои струны. Мы тут же сыграли на ней, как на арфе.
А, ну подожди, а кто снимает это все на видео?
Мы снимаем друг друга, или снимает нас мистер Штатив.
Понятно. А, вот так вот. То есть ваша команда «Ты да я, да мы с тобой», да?
Конечно, да. Тарапунька и Штепсель. Наша фирма называется «Веник», Вера Николай. Она не вяжет веников, конечно.
Дорогие друзья, ну вы поняли, раз произнесено название YouTube-канала «Ветераны детства», у нас ссылочка обязательно здесь.
А, правда?
Пожалуйста, подписывайтесь, и будет вам счастье.
И повторяйте вслед за нами наши веселые подвиги. Это продлевает жизнь.
Вот, это очень главное, что, главное, что это такое имеет терапевтический эффект, безусловно.
Знаете,
говорю как зритель.
Знаете, английские ученые провели такое исследование. Они проверяли здоровье артистов, которые играют роли по своему возрасту, и артистов, которые играют более молодые роли, например, там 50-летний Ромео. И оказалось, что артисты, которые играют более молодых персонажей, и здоровее, у них анализы более молодых людей. То есть у старого Ромео анализ крови, как у молодого Ромео. А раз у клоуна вообще нет возраста, то я подозреваю, что Коля мой бессмертен. Какие там 80 лет? Он до сих пор работает, он сейчас вернулся из тура. 7 городов Китая, в каждом из них по 7 шоу. А через неделю мы едем в очередной тур. Опять 7 городов, Франция, Испания, и опять по 7 шоу каждую неделю. И Коля вернется после этого и пойдет к врачу и сдаст анализы. И врач скажет: «Николай, ваш анализ моложе вас на 30 лет».
Он по-прежнему остается артистом Полунинского театра, да?
Да, сейчас. Он сейчас играет в «Снежном шоу», и с Полуниным он сотрудничает, вот я сейчас скажу, 56 лет, а Коля, если был рядом, сказал бы 57, потому что я все время сбиваюсь со счета. Коля и Полунин вместе начинали проект «Лицедеи». Сначала это был самодеятельный театр, потом профессиональный, и вот они до сих пор вместе.
А у Веры Павловой есть актерский опыт в анамнезе?
Вот вроде бы как нет, но когда я появилась в Колиной жизни и познакомилась со Славой, и он меня увидел первый раз, и вдруг он говорит: «Вера, а ты была клоуном еще до встречи с Колей». Это был для меня такой комплимент, я так была рада это услышать от Полунина самого.
То есть это все равно дебют, вот если говорить так полноценно в этом жанре, вот так публично выйти вот в таком образе, бесстрашном абсолютно. Я всегда преклоняюсь перед такими вот актрисами, которые не боятся ничего, не боятся, что скажут, что она немножко это самое, того.
Да? Нет, это скорее защита, чем бесстрашность. Это защита. Ты посмеялся над собой раньше, чем это сделали другие. В этом же суть клоунады. Мы вот смеемся над человеком, не подозревая, что сами не очень-то серьезные.
Ну вот смотрите, да, это все равно какой-то тумблер повернулся, как мне кажется, что вот 4-й год войны, и вдруг Вера входит вот в этот жанр клоунский. Даже не знаю, как это назвать еще, какое еще придумать определение. Как это, давай так спрошу просто, простой вопрос. Как это совмещается с тем самым фоном, на котором мы сегодня существуем? Трагическим, кровавым, смертоубийственным.
Один как-то сказал, что наша обязанность перед Богом — быть счастливыми, наша обязанность перед ближними — доставлять им удовольствие и облегчать их боль. Вот я как-то сделала это девизом своей жизни. Я поняла, что наши дурацкие эскапады доставляют людям удовольствие и облегчают их боль. И я подумала, что это то, что я могу сейчас делать. Это то, что мне сейчас посильно.
Ну, это как-то тоже на вас влияет, как-то вас это исцеляет, помогает вам пережить то, что сегодня мы переживаем?
Ну, конечно. Если бы это не помогало мне, это не помогало бы никому. Конечно. Это лекарство, проверенное на себе.
Что зрители пишут? Есть ли среди зрителей зрители из Украины?
Да, такие есть. Да. Зрители благодарят. Зрители аплодируют.
И хотела еще про это еще говорим, поскольку говорим про ветеранов детства, хотела еще узнать, как вы локации выбираете, или хотя вот немножечко вы уже ответили на этот вопрос, что это случайно происходит. Идем, вдруг бац, и захотелось, да?
Да, это именно так, да. Мы живем в очень живом.
Там невероятная красота. Вот что это за место?
Верно. Это верно. Если бы мы сейчас выглянули из моего окна, мы бы увидели огромное озеро. Это озеро, это наша главная декорация. Мы его обожаем. В этом озере мы летом купаемся, а зимой на том же самом месте катаемся на коньках.
Это Канада.
Это Канада, да. Да.
Потрясающе. Но я все жду, когда зима будет. А была уже зима у ветеранов детства?
Нет, нет, поскольку мы открылись 30 марта, до зимы мы еще не дожили. Но доживем.
Вот это будет интересно. Это будут новые декорации совсем. Да, потому что, как я понимаю, если озеро замерзает, значит, там есть настоящая зима, и настоящий снег, и настоящие снежки.
Конечно, и настоящие снежные битвы. Все будет.
Еще одна, Вер. Да, я видела один из выпусков, который как-то меня тоже настроил на какой-то такой определенный лад, когда это был выпуск, состоящий из маленьких интервью с разными людьми, связанные с детскими вопросами. Да. Что это было? Немножечко про это тоже расскажите. И будете ли вы это продолжать?
Да-да, мы обязательно будем продолжать. Это мини-интервью, которое мы берем у ветеранов детства.
А что такое ветераны детства?
Это люди, которые сохранили в себе ребеночка, свои 70+. Мы себе положили лимит такой 70+. И у нас уже есть 3 интервью с Сашей Генисом, с художником Витей Молевым, ну и, собственно, с самим Колей, потому что он, как мы выяснили, 80-летний человек. И интервью состоит из коротких вопросов, а потом сверхкоротких вопросов, блиц-вопросов, которые мы задаем в трудной ситуации, когда человеку нет времени подумать. Саша, например, Генис отвечал это за рулем, пока красный свет не погаснет. И вопросы труднейшие. Вот, Ксения, как выбрать между сгущенкой и тушенкой?
Тушенка. Я выбираю. Вот,
да, почему-то тушенку. Как вы понимаете, мы пародируем здесь обожаемую Катю Гордееву и ее...
Милосердие или что-то там такое, или безопасность.
Это невозможно вспомнить, да, а у нас тушенка или сгущенка, или еще там хуже, Том Сойер или Гекфин. Вот попробуйте выбрать. Прятки или ножички?
Ой, прятки.
Правда?
Да.
Ну, вам еще рано отвечать на наши вопросы. Вам еще надо долго ждать.
Да, еще порепетировать в течение...
Да, вы еще можете продумать, может быть, вы...
Немножко, осталось быть, чуть-чуть. Осталось
может быть, чуть-чуть. Вы сгущенку, наконец, выберете.
Нет. Я могу сказать про себя, если это кому-то интересно. Я сейчас сразу вспомнила, что я родилась в 63-м году, и вот в конце 60-х, в середине, в магазинах еще была значит, кукуруза консервированная и севрюга, которую можно было купить вот просто запросто. Я помню, мама мне рассказывала, что все просят там мороженое, пирожное, а ты все время говорила, мам, купи 100 грамм севрюшки. Вот видите.
А я родилась в 63-м году, и чем же меня выкармливали, не поверите, черной икрой.
Это были такие времена, не думайте, что мы из таких роскошных семей, мы не Рокфеллеры.
Это была обычная совершенно семья, но доктор сказал, у девочки рахит, ей нужно съедать в день баночку черной икры. И я ее ненавидела. И вот мне давали эту баночку, и я тогда начинала играть. Я ее выедала из центра и превращала эту баночку в арену цирка. Я так себе представляла, вот здесь арена, а вот эти вот черные штучечки — это зрители, они так сидят вокруг арены. И я так постепенно сожрала всех зрителей. Каждый день полный стадион.
А что у вас осталось от того ребеночка, от девочки Веры? У вас?
От девочки Веры у меня осталась жгучая жажда творчества и уверенность, что лучше творчества на свете ничего нет. потому что я ходила в волшебную музыкальную школу, где был волшебный класс композиции. И с 8 лет я сочиняла музыку, музицировала с друзьями, выступала в концертах, и апофеозом нашей деятельности была опера «Бармалей», которую мы сочиняли всем классом, кому что досталось, и должны были сами исполнить под оркестр. И мы уже репетировали с этим оркестром, дирижировали оркестром. Оркестр играл нашу музыку, мы дирижировали. И тут наш педагог эмигрировал в Америку. И опера «Бармалей» не была поставлена. Но вот этот заряд, что нужно творить, что только в этом радость и счастье, и спасение, и вообще жизнь осталась со мной навсегда. И, надеюсь, не иссякнет.
А по отношению к людям, вот как устраивать там человеческие отношения? Как я понимаю, все, как дети, в этом смысле очень доверчивы. И к взрослым, и к сверстникам. И поэтому с первой обиды они всегда запоминаются на всю жизнь.
Это так. Да? Да, доверчивая вера. Не случайно это довольно однокоренные слова. Я доверчивая вера.
А как вы выходите из этих обид? Вы прощаете, отпускаете, злитесь, не забываете. Мстя моя будет страшна. Как это происходит в вашей жизни?
У меня есть одно свойство, которое, как я недавно поняла, еще является и диагнозом. У меня острый дефицит автобиографической памяти. Вот диагноз называется «острый дефицит автобиографической памяти». Это прямо психиатрический диагноз, который я совсем недавно себе поставила. А раньше я думала, что, ну, может быть, все люди такие. Я совершенно не помню свое прошлое. Если бы я не писала стихов и не вела дневников, и у меня не было бы фотографий, у меня вообще не было бы прошлого. Поэтому у меня нет проблем с обидами. Я их не помню.
Обнимемся, сестра! Редкий диагноз.
Вы знаете, оказалось, нет. Многие люди этим страдают, просто они не подозревают, что это нарушение мозговой деятельности, а не какое-то свойство характера. И я только сейчас поняла, что я потому и стала поэтом, что мне надо хоть что-то иметь в прошлом. И поэтому я так много пишу. Стишки — такие узелки на память. Прочитал стишок, что-то вспомнил. А без стишка — тьма.
У меня бывают случаи, когда я с кем-то очень сильно конфликтую, и мы с человеком расходимся в состоянии абсолютного эмоционального предела и ненавидим друг друга, и не разговариваем. И что вы думаете? Не знаю, было ли у вас. И встречаю этого человека в переходе и бросаюсь к нему, обнимаюсь, мы с ним о чем-то болтаем, потом расстаемся счастливые. И я думаю, блин, я же с ним не разговариваю. Но почему этого история умалчивает, никто не помнит. Я не знаю, мне кажется, это хорошее качество. Понимаете, это не психопатия, это сбережение чувств, в конце концов, да? И ты человеку даешь эту возможность быть хорошим.
Да. Кстати, счастливые моменты помнятся лучше. Обиды стираются бесследно, от счастья остаются какие-то отблески. Может быть, потому что счастье больше попадает в стихи, не знаю. Или в дневник. Дневник — это точно такое копилка счастливых мгновений.
Я вас без стихов, конечно, не отпущу. Я надеюсь, что вы там подготовили несколько строк из стиля стихов, которые вы бы хотели вот именно сейчас прочесть. Может быть, они сейчас всплывут в контексте того лирического разговора, который у нас с вами сегодня.
О, сейчас всплывет. Причем всплывет с наглядным пособием. Я сказала, что стараюсь людям что-то хоть чуть-чуть облегчить их боли, да? И в связи с этим я делаю такие фонарики. Видите? Фонарики включаются.
Там что написано на них?
Сейчас буду читать. Видите, чтобы включить, нужно приложить некоторые усилия. И вот я недавно встречалась с любимой Наташей Манской, которой я подарила в свое время такой фонарик. Она говорит: «Вера, твой фонарик волшебный. Я сидела дома вечером, думала грустные мысли, и твой фонарик зажегся сам собой». Сам собой. А видите, еле-еле включаю. А на фонарике такое написано: «Почистила зубы. Больше я этому дню ничего не должна. всю жизнь, искать того, кого можно любить всю жизнь. Звездное небо заслонить человеку не может толпа. Как темно, закрываю глаза, чтобы стало немного светлей. Утешься, закат — это еще не конец света. Прижалась к тебе, боюсь спугнуть тишину признанием в любви. А вот это любимые стихи Славы Полунина. Весы. На одной чаше — радость, на другой — печаль. Печаль тяжелее, поэтому радость выше. Вот такой фонарик.
Это такие одностишие, да?
Ну, они записаны в несколько строчек, да. Они краткостишие такие. Вот этот фонарик горит или висит во многих городах, странах. Я дарила его любимым людям. А теперь их можно купить в моем интернет-магазинчике. У меня есть интернет-магазинчик для моих рукоделий. Вот такой фонарик.
Хочу сказать, что Вера еще ведет свой Фейсбук. У него есть у нее страничка в Фейсбуке, аккаунт очень активный. Там как раз, кстати, публикуются и выпуски ветеранов детства. И все ссылки там есть, дорогие друзья. Опять же повторяю этот прекрасный призыв. Подписывайтесь. Вера,
да.
Вы живете, как я поняла, в таком уединенном месте, что называется, почти по-бродскому. Если выпало в империи родиться, надо жить в глухой провинции у озера, скажем так. А каким образом такой выбор своей судьбы, своей жизни влияет на характер человека? Изменилась ли Вера после отъезда из Москвы?
Ну, вообще, это половина правды, потому что с моим американским паспортом в Канаде мне нельзя быть больше полугода.
Вам приходится уезжать, да?
Да, я живу то в провинции у озера, то, извините говоря, в центре Нью-Йорка.
Ой-ой-ой.
Так что моя жизнь довольно контрастна. Изменилась ли Вера, потеряв Москву? А вы москвичка, да?
Не то слово.
Какой район?
Я жила в районе Новодевичьего сначала, в первую свою жизнь с родителями, а потом уже отдельно со своей семьей в районе Каретных переулков.
Центр, внутри Садового.
Центровая, да. Да.
А мы там у самого МКАДа, в Измайлово.
Тоже. У меня там бабушка жила на Сиреневом бульваре. Там я тоже часто бывала.
Я жила на Сиреневом бульваре. 13-я парковая.
Потрясающе. А у меня на углу 15-й парковый Сиреневый бульвар.
Это место, все испещрено моими... Ой, вот недавний стишок, он прямо должен сейчас прозвучать. Вдруг в случайной беседе. Измайлова, говорите, так мы же с вами соседи. В Китеже, в Атлантиде. Я там прожила полвека. Помните, на бульваре школа, сберкасса, аптека. И молча погоревали. Помните, там между 15 и 13,
да,
там идет школа, потом Сбербанк и аптека на углу.
Да.
Знаете, как появилось это стихотворение? Я, слушая обожаемого Армена Захаряна, услышала, что он жил в Измайлово. Я ему тут же пишу, где 13-я парковая, пишет он. Сиреневый бульвар, пишет он. И я пишу ему это стихотворение. Измайлово, говорите. И, конечно, он вспоминает эту аптеку. Да-да-да, помню аптеку. Там продавали кислородные коктейли. И я тут же пишу следующее стихотворение. Мы взрослели, как умели, на Сиреневом бульваре кислородные коктейли нам в аптеке продавали. Выходи из магазина и вдыхай стихотворение. Запах клевера, жасмина.
Запах... Сирене.
Да-да-да. Подождите. Дух, да, дух черемухи, жасмина, липы, клевера. сирени. Помните, какой в Измайлово особенный воздух? Вот ты выходишь из метро, из-под земли на Первомайск, и прямо тебе в лицо ароматный воздух лес.
Смотрите, вот что я еще увидела, сейчас поняла в ваших ветеранах детства, это, безусловно, некий такой момент ностальгии по своей прошлой жизни. Это есть?
Я сегодня, вот, думая о нашем разговоре, подумала, неужели Ксения у меня тоже спросит, а что с нами будет? Потому что сколько я не смотрю...
Хотите, спрошу?
Нет, в том-то и дело, что я подумала, я почти не слышала интервью последние 3,5 года, в которых интервьюер не спросил бы несчастного испытуемого, что будет, чем все это кончится, когда все это кончится. Мне кажется, на русском языке этот вопрос сейчас задается чаще, чем на всех остальных языках мира. И я себя сегодня спросила, почему? Почему надо спрашивать писателя, художника, режиссера, чем все это кончится, как, и что с нами будет? И вдруг я отдала себе отчет в том, что у нас совершенно нарушено взаимоотношение прошлого, настоящего и будущего. Наше прошлое полностью у нас отнято, оно обнулено, не побоюсь этого слова. Наше настоящее застыло в какой-то мертвой точке, оно стало совершенно неподвижно. И мы ждем хоть какого-то ответа, что как нам вырваться из этого замершего, парализованного, нескончаемого настоящего. И вот спрашиваем об этом художников. А может быть, у них-то и надо об этом спрашивать. Потому что если не сам художник, то его произведение, конечно, может заглянуть за горизонт. Вот что касается прошлого. Тоскую — да. Понимаю, что невозвратно — да. Да, этот карточный домик рухнул, и мы погребены под его руинами. Мы живем в руинах карточного домика, который строили всю жизнь. Так старательно, карточку за карточкой пристраивая. Такой он был красивый, такой стройный.
Рухнул в одну секунду. Родители строили. Все, я думаю, всегда думаю, Господи, слава Богу, что мои не дожили до этой поры страшной. Хотя мама бы меня все равно сказала бы, уезжайте. Ребята, уезжайте как можно быстрее. Вы, конечно, следите за тем, что происходит там, на нашей родине. И я не могу у вас не спросить про сюжет, связанный с уличными музыкантами, с девочкой наука Дианой Логиновой, которых как-то эти челюсти сомкнулись и никак не выпускают ее и ее музыкантов. И 3 человека — это дети. Вот чтобы понимали тоже люди, отдавали себе отчет, что это... Дети, им 18-19 лет. Дети. Это совсем новое поколение. Буквально вот такое свеженькое, как родничок у ребенка. Да? Вот такое его, вот можно, оно мягонькое такое. И такая удивительная выдержка, и такое удивительное, не знаю, желание какое-то, может быть, неосознанное, сказать, что мы здесь, мы есть. И мы не хотим. Как вы этот сюжет наблюдали? Что вы чувствовали? Что можете сказать?
Он меня пронзил в самое сердце. Я даже написала стишок буквально вчера со строчкой, которая о них. Не знаю, хороший ли это стишок, но уж раз пришелся к случаю. «Скучая по Итаке, скиталец спролит вести. Помолвка в автозаке». Доставка груза 200, обломки тонут в лете, смеркается в Европе, плести для фронта сети, нравится Пенелопе. Вот такое путешествие Одиссея на родину. Ну и вот эта помолвка в автозаке — единственная светлая строчка из этих 8.
А чем вы объясняете такую жестокость? Чего они хотят? Зачем?
В стране правит смерть. Чего хочет смерть? Чтобы все были мертвы. Физически или духовно. Все убить.
Как Фауст... Ой, не Фауст, это была сцена из Фауста Пушкина.
Да-да-да, все... всех утопить.
Всех утопить, это точно, это точно.
Этого они и хотят.
Я вас не спрашиваю, что будет. Обратите внимание.
А я могу сказать.
Ну-ка.
Я могу сказать. Перед нами уравнение, в котором, по-моему, неизвестных больше, чем знаков. Поэтому мы не можем сказать, что будет в мире. Но я совершенно точно знаю, что будет со мной. И я абсолютно могу к этому готовиться. Я точно знаю, что я буду стареть, что меня будут покидать постепенно разные способности, что я буду хуже видеть, хуже слышать, хуже двигаться. Что я могу с этим сделать сейчас?
Не поддаваться. Быть как Коля! Быть как Коля!
Быть как Коля! Прыгать по трибунам древнеримского ипподрома. Что еще меня ждет? Меня ждет потеря родных и близких. Это неизбежно.
Они все больше и больше.
Везде, везде. Потому что старею не только я. Стареют мои друзья, мои родные, мои близкие. Что я могу сделать? Могу как-то скрасить их жизнь, потому что она конечна. Конечно внезапно и, конечно, довольно скоро. Что еще? Еще я могу собрать тревожный чемоданчик. Я могу все, что я сделала до сих пор, вот эти вот обломки карточного домика, как-то так собрать аккуратненько и сложить. Вдруг это кому-то пригодится после меня. И я сейчас собираю такой тревожный чемоданчик. Я все свои тексты вбила в один файл. Он называется «Чистовик. Полное окончательное собрание стихотворений». Вот этот чистовик готов, правда, он пополняется. Он имеет две формы. Электронная форма, один-единственный файл, 1,5 мегабайта вся моя жизнь. И он имеет еще материальную форму в виде вот таких тетрадей, где я переписываю начисто свои стишочки. Вот 10-й том, сюда идут стихи.
От руки?
Ну еще как, вот так.
Вот это да! И почерк такой. Вот девочка Вера писала.
Девочка вот, Вера писала. Вот она 10 тетрадей таких исписала. Это 10-е. Сейчас надо будет в нее вписывать стихи этого года. Вот это от меня останется. 10, 11, 12 тетрадей исписанных. И 1,5 мегабайта. Ну, тревожный чемоданчик собран. У меня даже была дурацкая такая мысль разослать этот файл сейчас всем близким и друзьям.
Ну, постой, это же абсолютно раритет, то, что вы делаете. Это рукотворная книжка.
Это
можно
да.
же сегодня при нынешних технологиях можно действительно ее такое репринтное издание сделать. Это же здорово. Чтобы люди могли видеть вашу руку, ваш почерк. Это потрясающе, особенно сейчас, когда вообще мы уже не знаем, что настоящее, что не настоящее. Это просто удивительно.
Да, почерк — это то, за что я держусь. Вот я еще, смотрите, платочки делаю.
Боже, тоже со стихами.
Да,
Вы пишете или вышиваете каждую буковку?
Я пишу перманентным маркером. Недавно один стишочек ошибкой попал в стиральную машину. И что же? Горячий режим, и потом горячая сушка. И стихи стали только ярче, а платочек сел в 1,5 раза. А на нем, знаете, что написано? Тут ведь единство формы и содержания. Буквы, черточки и точки, и крючочки запятых, утешительницы строчки на платочках носовых, перманентный маркер, пяльцы, хлопок, пухлая тетрадь. Можно плакать и сморкаться, можно гладить и стирать.
Вер, потрясающе. Я думаю, что, конечно же, если спрашивать там совет или рецепт от Веры, то, что было сказано вами, это творить. Что хотите. Даже если вы ничего не умеете. Да? Нет, даже, а если человек ничего не умеет, вот нет у него таланта, пусть все равно творит. Пишет, рисует, играет.
Неужели он не умеет вкусный борщ варить? Что-нибудь эдакое. Наверняка. Каждый человек что-нибудь да умеет.
Интересно, что я умею?
Да, что вы умеете?
Я умею только...
Вы умеете брать интервью.
Болтать по телевизору.
Вот, и вас смотрят 6 людей, радуются. И потом пишут: спасибо, дорогая Ксения, провели с вами прекрасный час. Так что вы умеете очень много. И это очень творческое дело.
Да, это правда. А, смотрите, у нас все-таки вот уже 4 года скоро будет этой войне. И действительно, я вдруг подумала, когда вы вспомнили про вопрос, что будет с нами, я подумала о том, что этот вопрос мы все действительно задавали, ну, наверное, в первый год войны. Потому что казалось, что это не может быть вечно. Это скоро все кончится. И поэтому я тоже спрашивала, что будет с нами. Еще у меня был любимый вопрос, на который все отвечали одинаково, все мои гости. Я спрашивала, допускаете ли вы мысль, что он может победить? И все мне, не раздумывая, отвечали «нет». В какой-то момент начали раздумывать. И в какой-то момент я поняла, что этот вопрос я больше не задаю.
Чтобы не услышать в ответ, он уже победил.
Да.
Потому что есть такое подозрение.
У вас тоже такое чувство?
На меня он довольно-таки победил. Я сопротивляюсь, конечно. Все средства были продемонстрированы. Но я немножко побеждена. Я немножко в отчаянии, сказала она с веселой улыбкой.
Это так. Я хочу сказать, чтобы наши зрители понимали, что речь идет не о военной победе российской армии или Путина, а я все время не устаю повторять, простите, если кто-то уже слышал эту мою цитату, из Томаса Манна, который писал о том, что первый народ, который победил, поработил Гитлер, это был немецкий народ.
Гениально сказано, гениально сказано. Я ведь сейчас новую книгу закончила. Она красноречиво называется «В ночных зеркалах». Она открывается таким стихотворением. «Играла в прятки, проиграла. Теперь водить, теперь искать возможности, начать сначала. До 100 десятками считать, открыть глаза до горизонта, поля под пеплом, ни души. Немыслимо найти кого-то. Довольно слов. Иди, ищи». Так начинается эта книга. Она длинная, поиски живой души долгие и не безрезультатные, но заканчивается книга тоже довольно безнадежно. Такими стихами. «Редактирую последний том. Заканчиваю работу на закате. Чувствую себя игроком в серии послематчевых пенальти, не забившим решающий гол. Исправляю маленькую помарку, убираю рукопись в стол, ухожу в раздевалку».
Теперь я понимаю, почему возникли ветераны детства. Это как раз вот такой крик отчаяния, который вот воплотился вот в такой удивительный проект. Да?
А можно еще прочитать?
Как оркестр на «Титанике». Вот.
О, гениально, гениально. И я сейчас еще один стишок прочитаю, который вот прямо-таки связывает детство и то место, где я сейчас нахожусь. Не хочу называть это старостью. «Если бы я продолжала ходить в школу, потому что учиться, учиться и еще раз учиться, я бы училась в 54-м классе. Классная руководительница, намного меня моложе, говорила бы мне при всех, не скрывая досады: Вера Анатольевна, вы не выучили уроки, плохо себя вели на торжественной линейке, нахамили учителю труда, прогуляли физкультуру, и дневник не заполнен, и родителями не подписан. Хотите остаться на второй год в 54-м классе? Пусть ваши дочери зайдут ко мне для серьезного разговора. А я бы плакала и просила прощения».
Как здорово, как точно, как здорово и как точно, что в 54-м классе. Какой ужас,
да,
какой ужас.
Мы с вами за одной партой сидим в 54-м классе, Ксения дорогая. Кто кого будет списывать? Вы ведь тоже были отличницей, правда?
Ну, скажем так, хорошисткой. Я была по всем гуманитарным предметам в первых рядах, пятерочница, и очень тяжело, ну, собственно говоря, я забила, особенно уже в старших классах, забила на все эти физики и математики, и алгебры.
Я вам дам списать.
Дайте списать, да. Но я могу сказать все-таки в качестве как бы, предмета гордости, что я никогда не списывала никаких сочинений. Все сочинения я всегда писала сама. Всегда. На любую тему. Иногда, у меня что-то там осталось. Иногда бывает какая-то жуть. Какие-то дети в блиндаже, какая-то сестричка, которую все любили, мужики. То есть у меня, я сейчас недавно вспоминала это сочинение, но похоже на сочинение про героев СВО. Ну, видите, мозги-то задурили нам всем.
О, я недавно нашла свое письмо папе в командировку, где я пишу: мы читали книжку про Зою Космодемьянскую.
Вот.
Я хочу быть на нее похожа. Боже мой.
Ну, видите, вопрос. Мы же выросли приличными людьми.
Музыкальная школа. У меня музыкальная школа.
Спасла, да? У меня театральная студия.
Воля, творчество.
Да. А сегодня, вот как вы думаете, вот когда мы наблюдаем за тем, что сегодня как насилуют мозги маленьким детям, начиная с детского сада, и думаю, вот Дима Зицер, наверняка вы знаете, это педагог известный, да.
Уважаю,
у него совершенно апокалиптические предзнаменования. Он считает, что последствия будут катастрофические для того поколения, которое сегодня, вот начиная с начальной, с детского сада, с начальной школы, что это не вытравить.
Я тоже не случайно Иисус в Евангелии говорит, что совращение малых сих — гиена огненная, самое страшное наказание за это.
Ну вот я ему тоже говорю: Дима, но мы же все жили вот в этом аду пропагандистском в школе. Но ничего, выросли приличными людьми. Чем это объяснить?
Мне кажется, наш ад был немножко бутафорским. Угу. Я помню, что даже в детстве чувствовала бутафорскую природу этого всего. Я почему-то вырезала из газеты портреты Брежнева, все совершенно одинаковые, и вклеивала их в тетрадку.
И у меня была... инсталляция!
Брежнев. Я перелистывала ее, видела, что он везде одинаковый, мне это казалось таким веселым. Я чувствовала, что это бутафорский ад. А сейчас у нас другое дело. Там уже все не на шутку.
Ну, кстати, и анекдоты политические в ту пору были, и в огромном количестве. Тут тоже целый культурный слой, что называется, антисоветских или советских анекдотов. И про Брежнева, и про всех членов Политбюро. И тоже хочу сказать детям, которые нас, может быть, смотрят. Никто не боялся их рассказывать. Это все-таки не сталинское время. Никто не боялся их рассказывать в любой компании. Никому в голову бы не пришло, что кто-то донесет.
Да, у меня была тетрадка, куда я записывала анекдоты, чтобы быть остроумной, чтобы блистать в компании одноклассников. И там были политические анекдоты, матерные анекдоты, которых я не понимала, но тщательно переписывала, пошлые анекдоты, которые я понимала еще меньше. Прям такой довольно толстая тетрадочка была. Сейчас бы товарищ майор очень порадовался такой тетрадочке.
Тогда спрошу еще про одно явление, которое махровым светом расцвело именно с начала войны. Это вирус доносительства. Чем вы его объясняете?
Разрешили, стало можно, появились каналы. В самом начале войны появился такой интересный портал provocator.ru. Вы знали о таком?
Нет.
Это был... Они открыли такой портал для того, чтобы люди помещали там людей, которых они считают провокаторами, то есть врагами власти. И там просто мгновенно этот портал заполнился. Я знаю это, потому что там мой портрет был тоже, и ваш был. Мгновенно. То есть какие-то добрые люди мгновенно, просто за 2-3 дня. Там были сотни фотографий лучших людей России, которые были объявлены провокаторами. Просто как будто бы открыли какой-то кран, который был под напором, и все это хлынуло. И до сих пор продолжает хлестать из этого открытого крана. Разрешили?
Да, разрешили. Но послушайте, ну вот вам разрешат доносить на кого-нибудь, или вам разрешат грабить квартиры врагов народа, или вам разрешат, не знаю, что еще придумать, да? Но вы же не будете этого делать, даже если разрешат. Это как день открытых убийств. Вспомним ту самую великую повесть, да? Но все равно, это как, знаете, когда я спрашиваю про то, что творит наша доблестная российская армия в городах Украины, то, что было в Буче и дальше, тоже спрашиваю, как это можно? Как? Разрешили. Ну, послушайте. Ну, разрешат. Вы же не пойдете насиловать и убивать, если вам разрешат, и сказать, что вам за это ничего не будет. Значит, здесь что-то какое-то другое включается, какие-то другие рецепторы. Какие, не пойму. Боюсь обобщать, но это такой повод для очень серьезных размышлений о том, что происходит с нашим обществом.
И это мы столкнулись с тем в человеческой природе, о чем мы не очень были осведомлены. Мы узнали за эти годы много нового о том, что такое человек, как он устроен. Моя дочка, она училась на психфаке, и в какой-то момент ей нужно было делать опрос на улице. И вот она вернулась с этого опроса с квадратными глазами и сказала: «Мама, я сделала какое открытие? Большинство людей бездарны». Потому что эта девочка выросла на коленях у Акуджавы и Искандера, и она не подозревала, что большинство людей бездарны. И мы не подозревали, что большинство людей, возможно, не очень совестливы. Теперь мы сделали это открытие, и у нас круглые глаза до сих пор. У меня до сих пор круглые глаза.
Ну, кстати, доносят же не только какие-нибудь там упыри завистливые, доносят учителя на детей, учителя на родителей, дети на учителей. Ну, я уж не говорю про внутрисемейные разрывы, которые вот постоянно, это тоже стало вот общее место. В вузах без конца какие-то взаимные обстукивания, без конца. И это, конечно, вот поразительно. И опять же, вот мы с вами, наш разговор плавает между временами нашего детства и юности и сегодняшними. В ту пору доносы писали. Врать не будем. Но и они были анонимными в основном. И людей старались не рассекречивать их имена, потому что это, ну, всё-таки считался таким поступком. Ну, таким. Сейчас это люди этим гордятся.
Можно еще стишок из грустной книги в ночной?
Давайте. Я вам подкидываю тему.
Я просто так боюсь судить, осуждать, вот это обобщать, поэтому я стишком отделаюсь. Стишки они помогают отделаться от вопросов, и они знают больше, чем мы. В папках моей родины, Ака, империи зла, все имена подлинны, вымышлены, дела алыми шиты нитками, и я обещать не могу, что не подпишу под пытками все что угодно врагу. Вот я так, такую шпаргалочку достаю из книги.
Да, это так. 30 числа октября был традиционный день жертв политических репрессий и возвращения имен. И давно это проходит уже онлайн, из разных городов. Люди записывают или выступают в прямом эфире в каких-то местах, которые они сами выбирают, которые так или иначе могут быть связаны с этой темой. Но, да, и в России выходили, Вера, да, в России выходили люди с открытыми лицами и читали эти имена. И это просто особый какой-то, ну, почти героический поступок. Но удивительная вещь. В этом году власти, как, ну, они, собственно, никогда не принимали уже последнее время участие, а то и запрещали. Известно, что у Соловецкого камня акция давным-давно запрещена, еще до всяких войн. Магадан, столица Колымского
ГУЛАГа.
Вышло распоряжение по всем учреждениям, школьным, вузам, государственным, не проводить никаких акций памяти, значит, репрессированных. Запрещено, нельзя, не надо об этом. Это на Колыме практически.
Да.
Люди, конечно, там, я читаю комментарии самих магаданцев, они все даже не знают, плакать или смеяться, но это факт.
Да.
Вот это. Зачем? Это же 100 лет назад было. Чего вам?
Но это же сделано их руками. Их руки в той крови тоже. Знает собака, чье мясо съела.
Удивительно, как все это быстро загнали обратно эту пасту. Да. Помните, как Михаил Сергеевич любил повторять: процесс необратимый. Посмотрите, он яхнуть не успел, как на него тот самый медведь насел. А тогда мой вопрос следующий. Это все-таки выбор большинства народа, вот такая Россия, которую мы сегодня видим, в которой победила этот путинский электорат. Давайте так, я не обобщаю всех. Путинский электорат, на который он опирался, этот глубинный народ, по выражению Суркова, он сегодня народ-победитель. А мы все, и нас таких много и в России, наших людей, мы все проигравшие.
Так, вопрос не ко мне, потому что я только за себя могу говорить. Я ужасный солипсист. Я про себя, вот у меня сейчас ответ.
Так, ответ есть. Надо такой вечер вам устраивать, да? Вопрос, ответ стихотворения. Да, это точно.
Вот, да, на все случаи жизни, этот бал. Кто виноват? Я виновата. Что делать? Изучать дела. Надеяться на адвоката. Оправдываться не могла, не знала, не хватало денег, была обманута мечтой. А если спросят, кто подельник, отвечу: Пушкин и Толстой.
Отлично. Ну что, в завершении говорим о творческих планах. Как говорил персонаж известного советского сериала, запоминается последнее слово, поэтому давайте скажем про то, что в ближайшее время произойдет в жизни Веры Павловой. Ну, во-первых, тур, да? Или это не ваш тур?
Это Колин.
А вас где? А ваш тур где? Ваш тур с вашими способностями общения, открытости, какой-то такой невероятного обаяния, харизмы, артистизма. Почему у вас нет тура? У вас же бывают творческие встречи?
Продюсеры, вы слышите Ксению? Садитесь.
Но у вас же бывают творческие встречи? Бывают?
Довольно редко. А у меня такие концертные программы. Я же на пианино играю. У меня с пианино программа. У меня есть программа «Из рук в руки», где я пускаю самолетики со стихами. У меня такие программы. Сейчас я написала поэтический стендап. Он называется «Похабница из Нью-Йорка», 18+, строго, потому что там очень много мата. Хотите, я прочитаю матерное стихотворение, которое не надо будет запикивать?
Давайте. Это просто открыть. Эксклюзив, товарищи, эксклюзив.
Эксклюзив. Детский мат в 3 года. Детский мат в 3 года. Хорошо, в 4. И уж точно в 5. Папа усмехнется, мама поперхнется, бабушка с Барковым запретит играть, а я и не играла. Не люблю нахала, дурака Баркова. Где же ты тогда слово подцепила? На заборе было. Я ж читать умею. П, И, З, Д, А.
То есть у вас целый стендап вот такой вот, наглый.
Учёный мату в поэзии и в моей жизни.
А почему для вас это важно?
Потому что я все время себе трудности создаю. Мне ужасно трудно вот об этом говорить со сцены и это со сцены читать. А раз трудно, значит, сделаю.
Такой цветок. Элла. Девочка-цветок перед нами, а вот такие, значит, пишет такие стихи. Ну что, тогда повторю.
Главное еще, это у меня много творческих планов. Я же сейчас собираюсь эту книжку «В ночных зеркалах» выпустить. Причем первый раз в жизни это будет сама себе издат. Я просто ее выложу на Амазон.
А почему вы не хотите издать? Сейчас же есть издательство русскоязычное за пределами России, прекрасное.
Да, но я хочу на этот раз все взять в свои руки. Вот именно чтобы из моих рук. У меня такой лозунг от руки, из первых рук, из рук в руки. Вот я сделаю это так. А у меня книжка такая необычная. У меня есть еще минутка про нее рассказать?
Да, конечно.
Вот Вы же уже сказали, что я теперь видеохудожник, да, что я снимаю да. видосики. И я включила в эту книжку 143 видосика. Да.
Она как бы электронная книга получается.
Она электронная книга, читаешь, и вдруг ты видишь ссылку на YouTube. Открываешь окошечко, и открывается видео, где я читаю стихотворение, которое вы только что прочли с экрана. Читаю за кадром, а в кадре происходит что-нибудь необыкновенное.
То есть так как клип такой, да?
Я это называю фильм, книга-фильм. Mm-hmm. Сначала идет книга-фильм, читаешь, смотришь, а в конце идет фильм-книга, когда все это собрано в один фильм, который длится 100 минут, в котором 143 фрагмента.
И вы сами снимаете, сами придумываете эти образы, видеоряд, да?
Что-то взято из «Ветеранов детства», что-то взято из моего проекта «Минутки», который я снимала много-много лет, когда я снимаю что-то, что длится ровно 60 секунд, а кажется, что 5 минут. Mm-hmm. Что-то, что замедляет, расширяет время. Что-то просто из моего... Я все время хожу с телефоном, все время что-то снимаю, что-то вижу. Такое, что мне хочется запечатлеть. Вот так эта книга, она... подводит итог моим многолетним видеоэкзерсисам.
А когда планируете ее выпустить, выложить?
Думаю, что в ближайшие дни.
О! Пришлите сразу сигнал. Ксения, книга вышла. Вот она.
Я помогу просто сейчас PDF прислать, если вам любопытно.
Да, конечно. Давайте, присылайте. Обязательно.
Да.
Вера, вы мне подарили сегодня минуту покоя и гармонии. Это просто.
Это главное для меня слово — гармония. Вот, да. Хорошо, что оно прозвучало. Гармония — это предмет, который мы изучали в музыкальном училище. Гармония, слово «гармония» что означает, знаете, в переводе? Согласие. Гармония.
Ну, не согласие. Не хочу согласия. Я вообще ни с чем не согласна. Согласие. Но гармония мне необходима. И вы эту гармонию сегодня вот мне просто подарили. Я надеюсь, и нашим зрителям тоже.
Значит, да, мне ужасно понравилось, как Серебренников, отвечая на вопросы Кати Гордеевой, сгущенка или тушенка, отвечал: красота. Она там Том Сойер или Гекфин, он ей: красота. А вот я бы на все ее вопросы.
Гармония. Согласие, знаете, только в одном случае. Согласие с самим собой.
Именно это. Гармония внутри.
Ну вот это практически тост прозвучал в конце нашей сегодняшней встречи. Да, у меня тоже есть тут. Вот,
ну что, стукнемся.
Давайте, за гармонию. Значит, друзья, сначала, прежде чем расстаться, я не могу оставить без внимания призыв Верочки и сказать... Дорогие продюсеры, импресарио, агенты, если вы ищете замечательную артистку, которая захватит зал с первых секунд своего появления на авансцене, да еще с музыкой и со стихами, и в прямом общении, вообще она может все. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к Вере Павловой. И не забудьте, что такой потрясающий человек живет с нами в одно время и на одной земле. Пока она окончательно не постарела, чем она нас пугает, приглашайте. Силы есть.
Пока да.
Верочка, спасибо большое. Еще раз повторю.
Спасибо вам. Было очень интересно.
Удовольствие получила от общения. Всегда рада. Приходите в гости. Пишите, спасибо. Творите, смейтесь, плачьте, говорите. А Коле отдельный поклон от меня и от всех наших зрителей.
Передам. Спасибо.
Счастливо.
Счастливо.